«Ну, ребята, как проходит вечер?» — спросила Лидка, широко улыбаясь и внутренне морщась от отвратительно казенной фразы.
«Хорошо», — сказала Вика. «Просто замечательно».
Максимов молчал. Еще не поздно было передумать, повернуть назад, сказать что-то вроде «Ну, развлекайтесь» и удалиться за столы, где Лидкины коллеги отдыхают, сплетничают и методично поглощают недоеденные выпускниками бутерброды. Лидка усмехнулась, радостно и зло. А что такого она хочет сделать? Ничего особенного. Всем можно, а ей нет? «Максимов, мы немало крови попортили друг другу. Ты не откажешься станцевать со мной?»
Пауза. Удивленный взгляд блондинки Вики? Пока еще только удивленный. Все они о чем-то таком болтали. А может, Максимов влюбился в биологичку?
А может, он ей нравится, и она ему мстит?
А может, и довольное хихиканье, потому что тогда сразу можно предположить, что директриса влюбилась в гошника, а тот, в свою очередь, в сторожа. Волнующая тема, отчего бы и не почесать языки.
Что удивительно, если на последнем школьном балу ученик станцует с учительницей. Веселые и удивленные лица надвинулись и снова размазались в движении. В вестибюле топтались, наступая друг другу на ноги танцующие пары. Самодеятельный оркестр уступил место магнитофону. По личному распоряжению районного инспектора на всех выпускных вечерах разрешено было проигрывать только романтическую танцевальную музыку. Это бал, а не прыгалки. Пусть молодежь развивает свой вкус.
Вальс отдавал нафталином. Они выбрались ближе к центру вестибюля. Туда, где было посвободнее. Узнавая Лидку, перед ними расступались. Одна максимовская рука легла ей на талию, в другой, горячей и мокрой, утонула Лидкина ладонь. И раз, два, три. Да ладно, просто двигайся в такт. Под их каблуками потрескивали, сминая цветные спирали серпантина. Налипали на подметки кружочки конфетти. Впрочем, их танцу было далеко до настоящего летучего вальса. То были скорее подростковое топтание, не лишенное, впрочем, некоторого изящества.
«Ты сумасшедшая», — сказал он, едва шевеля губами. «Ты уже не школьник. А ты...
Я бросаю школу. Сегодня».
Он так стиснул ее ладонь, что она улыбнулась от боли.
«Да, ну ее к черту!»
Его глаза сделались круглыми и влажными, как залитые дождем фары.
«Лида, танцуй, что ты топчешься, как слоненок?»
Его рука, лежащая у нее на талии, грела сквозь ткань пиджака и блузы. Ей казалось, что строгие учительские тряпки вот-вот расползутся, будто под действием кислоты, что максимовская ладонь касается уже голой кожи.
«Признаюсь честно, если бы вы не написали этого заявления, Лидия Анатольевна, мне пришлось бы самой просить вас об этом. Да-да, я подпишу, спасибо». У директрисы были желтоватые длинные ногти в островках облупившегося лака. Из-за обшлага стильного делового пиджака выглядывали совершенно немодные кружевные манжеты. «Работа в школе требует особенных моральных качеств. Вы не педагог, к сожалению. Ни в коей мере я не давала хода многочисленным жалобам родителей и даже учеников. Так или иначе, этот учебный год был бы для вас первым и последним, увы. Кстати, в новом цикле он захочет иметь детей. Вы, насколько я понимаю, ничем не сможете ему помочь. У вас ведь бесплодие?» Фарфоровая подставка для карандашей, помещавшаяся посреди директорского стола, представляла собой смеющуюся клоунскую голову. Кое-где эмаль сбилась, отчего веселая усмешка сделалась похожей на предсмертный оскал. Выдолбленный череп. Вместо мозга пластмассовые тельца ручек и фломастеров. По желтому карандашу ползает муха.
«У меня нет никакого бесплодия, Раиса Дмитриевна.
следующий раз требуйте от ваших информаторов соответствующую докторскую справку». Директриса улыбнулась, от щеки к щеке растеклись напомаженные губы.
Лидка вышла из кабинета, глядя прямо перед собой. Вошла в туалет, огляделась, не видит ли кто. Извлекла из сумки упаковку слабенького транквилизатора. По дну сознания пошла мысль, если сожрать сразу все, то и проблем никаких не будет. Лидка умылась холодной водой, усмехнулась своему отражению в надтреснутом зеркале. Сперва жалобно усмехнулась, потом спокойно, потом уверенно. Спрятала упаковку, так и не надорвав. «Много чести, Раиса Дмитриевна. Чихать на вас с высокой колокольни». Она ждала Максимова к 7, но звонок в дверь прозвучал в 6:30. Она как раз выходила из душа. Плотнее запахнув халат и распустив стянутые на макушке волосы, она прошлепала к двери. И так торопилась открыть, что не спросила даже, кто там. «Ты сегодня ра?» Прохладный ветер подъезда пробрался под полы халата и тронул Лидкины голые ноги. Она осеклась. «Мне можно войти?» — кротко поинтересовался глава администрации президента Игорь Георгиевич Рысюк. Лидка отшатнулась вглубь квартирки. Тесной, как шкатулка, ободранной, неухоженной, бедной. Не дожидаясь иного приглашения, Игорь Георгиевич переступил порог. От него исходили запахи дорогого одеколона, новой натуральной кожи и, кажется, коньяка. Крепкого, не вполне устоявшегося перегара. «Игорь, ты пьян?» — сказала Лидка, как будто эти слова могли защитить ее. Некто из-за плеча Рысюка внимательным глазом окинул Лидки на жилище, включая неприбранное белье на диване, максимовский халат на спинке стула и беспорядок на письменном столе. Бесшумно убрался в коридор, прикрыл за собой дверь, но захлопывать не стал. «Я пьян», — устало подтвердил Рысюк. «Я трагически пьян. Трезвым бы я к тебе не приперся». Он уселся на стул. Лидкины мысли пребывали в панике. Руки же все запахивали полы халата, хотя плотнее завернуться было уже попросту невозможно. «Почему вы... ты... не предупредил?» — пробормотала Лидка, прекрасно понимая, что к ее словам лучше всего применимо сейчас определение «лепет». «Телеграммой», — желчно поинтересовался Рысюк. «У тебя же нет телефона». Лидка сгребла все, что лежало на диване, скомкала, сунула в приоткрытую пасть постельные тумбы. Рысюк сидел, покачиваясь взад-вперед, он почти не изменился внешне, но был до крайности маниакально сосредоточен. На галстуке, чуть ниже узелка, имелось свежее пятнышко жира. Он поймал ее взгляд. «Я выпил бутылку коньяка», — сообщил отрывисто, будто отвечая на незаданный вопрос.
«Я вижу», — сказала она тихо.
«Сядь».
Она села на диван, потом поднялась. «Я в своем доме. Не командуй, пожалуйста. В твоих интересах», — он прищурился, — «выработать однозначную реакцию на любые команды. Подчинение. Тогда у тебя есть шанс». Старый будильник, служивший еще Лидкиным родителям, отсчитывал минуты до появления Максимова. Минуты оставалось всего 24. Хотя Максимов, конечно, может и опоздать, но не намного.
Рысюк снова поймал ее взгляд, усмехнулся. «Я нарушаю твои планы?»
«Да», — сказала она еще тише. Рысюк встал, и она целую секунду надеялась, что он повернется и выйдет.
Вместо этого он подошел к письменному столу, смахнул на пол бумаги, конспекты по биологии Максимова абитуриента, и некоторое время разглядывал улыбающееся лицо Андрея Зарудного.
«Так я и думал».
«Что ты думал?» — спросила она сухо.
«Неважно». Он сунул руки в карманы пиджака. «Свари мне кофе, Лида. У меня в голове муть какая-то. Ничего не разобрать».
Она против воли посмотрела на будильник.
«Успеешь», — рявкнул Рысюк. «Все успеешь. В крайнем случае пошлешь его мыться в душ или делать уроки, пока мы с тобой поговорим».
Лидка сделала медленный вдох и такой же неторопливый выдох.
«Не скучаешь по нормальной жизни?» — спросил Рысюк тоном ниже.